Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэлю. Книге Шмуэль Алеф. И мы на прошлом уроке мы успели начать 18 главу. Успели прочесть несколько строчек, из которых следует, что Давид назначается царем Шаулем над всем народом Израиля, быть главнокомандующим всеми войсками. И он выходит на войны, побеждает и находит милость в глазах всего народа. И никто не видит в нем конкурента, потому что каждый видел в нем достойного человека, который очень хорошо выполняет свою роль, свои обязанности, и поэтому у всех он находит милость у всего народа в глазах, кроме одного человека, самого царя Шауля. На самом деле, царь Шауль боролся внутри себя, внутри него происходила постоянная борьба, он и любил Давида, но тот Ецер-Ара, то дурное начало, тот дурной дух, который, как мы определили по некоторым комментаторам, которые не соглашаются, что это была болезнь, а это было отягощение его борьбы внутри его двух начал, дурного и хорошего начала, когда царю Шаулю было все сложнее и сложнее бороться с самим собой, выходить из испытаний. И сейчас 18 глава, которая практически полностью посвящается тому, как ненависть царя Шауля, подозрительность перерастает в зависть, потом в откровенную ненависть и в преследование. Итак, начнем с 6 стиха. «Ваеги бевоам бешув Давид мехакот эта плештим, ватецена нашим микол арей, Исраэль ашир вехамехолот лекрат Шауля мелех бетупим бесимха убешалишим». «И было по прибытии их, по возвращении Давида после умерщвления филистимлян из всех городов израильских, вышли женщины с пениями и плясками навстречу царю Шаулю, весело, с бубнами и шалишим, трехструнными инструментами переводится. Здесь и сегодня, я не знаю точно, сегодня шалиш – это треугольный инструмент из металла, по которому бьют, и он издает какой-то звук. Ну, здесь мне решили, что шалиш – это слово шалош, три струны. Слово три струны. «И пели веселившиеся женщины и говорили, поразил Шауль тысячи свои, а Давид десятки тысяч свои». Следующий стих. «Ваихар ле Шауль меод, ваираа бейнав, гадавар азе, ваёймер внатну на Давид рейвавот, вали натну алафим, веод лоаха мелуха». «И весьма разгневался Шауль, и злым показалось ему слово это, и он сказал Давиду, дали десятки тысяч, а мне дали тысячи. Уже не достает ему только царство». И мы видим, что женщины, девушки, которые пели опрометчиво, которые восхваляли подвиги наших богатырей, наших героев, они, определив, что Давид принес, именно он стал причиной избавления, они дают ему десятки тысяч, воспевая его храбрость и славу, а да, царю Шаулю только тысячи. И царь Шауль увидел в этом подвох, увидел в этом, что весь народ, что, возможно, Давид, так объясняет Мальбим, нужно нам сделать предисловие вот тому, той ненависти, которая разгорается в душе царя Шауля по отношению к Давиду, потому что нельзя пытаться убить человека, как это попытается сделать царь Шауль по отношению к Давиду. Нельзя стремиться уничтожить его и давать какие-то приказания своим слугам из-за того, что, как говорят сегодня в Израиле, «бали, мне захотелось». Так, мне кажется, будет лучше. Этому должна быть аллахическая подоплека, какой-то закон, на основании которого этот человек подлежит смертной казни. И Так объясняет Мальбим, что у царя Шауля были на то причины, не веские причины, не причины настоящие, но так ему казалось, что Давид всячески пытается достичь той вершины, на которой находится он, чтобы захватить его трон и сместить Шауля, царя Шауля, с его царского места. И то, что женщины пели, возможно, царем Шаулем было расценено как какая-то агитация и пропаганда среди населения, которая сделана сторонниками Давида. И так далее, можно придумать что угодно, но та ацлаха, та удача, которая сопутствовала Давиду, его победы, они все больше и больше досаждали царю Шаулю и вводили его в состояние страха, панического страха. Мы много раз, каждый раз будем обращать внимание, есть 4-5 мест, где, в общем-то, человек не должен сидеть с копьем, со своим оружием, но мы видим, что царь Шауль все время находится с копьем в руке, во время трапезы, во время, когда на него спускается дурной дух, но ведь он находится в своих апартаментах, в своем дворце, который хорошо охраняется, кто может здесь причинить какой-то вред царю? Нет, царь Шауль сидит с копьем. То есть он идет спать, а пистолет под подушкой – это состояние умаргищу нирдав. Он чувствует, что его преследуют, он все время готов к обороне, готов к бунту, который может возникнуть в любой момент и даже в его дворце. Потому что и причины у него для этого были. Мы также увидим сегодня Безрат Ашем, с Божьей помощью, в 18 главе, как его ближайший соратник, его прямой наследник, его опора и оплот, Йонатан, Йонатан, его первенец, заключает союз с Давидом, и в скорости это становится известно царю Шаулю о том, что самый ближайший, на первый взгляд, его сторонник, его наследник, он находится по другую сторону баррикад, и в будущем царь Шауль объявит Бефумби, объявит, огласит всему народу о том, что он считает, что Давид является врагом Шауля, врагом царского дома, врагом народа, и в словах его будет также упрек и в сторону своего сына, и в сторону колена Беньямина. Отсюда мы видим, что царь Шауль подозревает всех. Продолжим. «И стал Шауль ненавидеть Давида с того дня и после». Посуг 9, 10. «Ваеги». Вновь язык лашон «ваеги», когда мы приводим наших мудрецов из Вавилонского Талмуда, которые говорят, что если было написано «ваеги», то это будет несчастье, будет беда, будет какая-то драма. Жди, жди чего-то тяжелого, чего-то плохого. И «ваеги ми махарат ватицлах рух элоким раа». «Эль Шауль ваитнабе бетох абайт, ведовид менаген беядо, кьем беем ваханито беяд Шауль». «И было на другой день, злой дух от Всевышнего напал на Шауля, и он неистовал в доме, а Давид играл рукой своею, как каждый день, а в руке Шауля было копье». Шауль, как мы и опередив события до этого стиха, сказали, что Шауль уже чувствует себя преследуемым и ждет постоянного нападения, постоянного бунта, постоянной возможности, что вспыхнет бунт в его среде. И на иврите написано, очень удачно переводят, потому что тяжело угадать по всем мнениям. Если мы видим, что перевод на русском языке кого-то не устраивает, вдруг мы прочитали какой-то комментарий, или мудрецов Вавилонского Талмуда, или Паршаним, те, которые различных времен, иногда бывают разные смыслы, даже среди мудрецов Торы. И поэтому тяжело угадать, сделать перевод удачный, по всем мнениям, удачный для всех, подходящий, не подлежащий критике. Но здесь слово «Итнабе» переводится как «неистовал». И я называю этот перевод очень удачным. Почему? Потому что слово «митнабе» несет в себе, является корнем от «невуа» – пророчество. Пророчество или пророчествовал. Но когда наши комментаторы, наши мудрецы объясняют, например, Мальбим объясняет, Мальбим, Агро – это те мудрецы Торы, которые очень много среди их комментариев приводят комментарии, объяснение слов синонимов, что, как мы уже в начале изучения, в начале книги Шмуэль Алиф, часто мы прибегали к их помощи и приводили различные объяснения, сравнения между различными глаголами, которые, на первый взгляд, как в русском языке, например, слова синонимы не отличаются коренным образом, а только правописанием. Но смысл приблизительно одинаковый. То в иврите, в святом языке, повторим еще раз и запомним это правило, нету ничего лишнего, нету двух параллельных слов, а только если это слово взято из иностранных языков. Так, слово «нави» и «митнабе». «Нави» — это человек, который пророк, который пророчествует и несет нам какую-то информацию от Всевышнего. Пророчество, которое касается как будущего, так и настоящего. Вещи, которые могут быть актуальны на века, а может быть, они несут, имеют отношение только к этому поколению, а возможно, даже только к самому пророку, не более того. «Митнабе» — это человек, который ведет себя как пророк, который вроде бы как пророчествует, но на самом деле это похоже более на какое-то бормотание, когда человек пытается узнать будущее, пытается добиться от Всевышнего, восстановить с ним какую-то связь. Наверняка это люди, которые, да, имели когда-то пророческий дар или обладали им до последнего времени, и сейчас у них это не очень получается, но иначе каким образом он может рассчитывать на это, что вдруг сейчас ему откроется какое-то пророчество? Но сейчас у него нету прямой связи со Всевышним, и он, пытаясь связаться с ним, пытается знать будущее, узнать будущее. И это очень подходит к Шаулю. Он находится в состоянии страха, ожидания смерти, хуже самой смерти. Ибо если пророк сказал ему, что его заменят на его месте, возможно, это не будет смещение каким-то демократическим путем, возможно, это будет переворот и его убийство. И поэтому Шауль неистовствует, он бормочет, он похож на... ведет себя как человек, который не в своем уме. И, конечно же, был призван Давид в этот момент, чтобы он отложил свои дела, уже государственные дела, так как он был поставлен царем Шаулем над всем народом, над армией, и, по-видимому, больше не было людей, которые могли свои, не обладали такими музыкальными способностями, чтобы эта музыка, которую они воспроизводят, могла успокоить дурной злой дух, который спускался и спускался на Шауле. И вот Давид играл, как прежде, и стих Юд-Алев, стих 11. «Ваятель Шауль эт аханит, ваёймер акебе Давид убакир, ваисов Давид мипанав паамаим». «И бросил Шауль копье». С каким намерением? «И сказал, приколю я Давида к стене, но Давид дважды увернулся от него». Убить человека просто так, даже если у Шауля была какая-то мотивация на этот счет, что Давид замышляет против него какие-то интриги, тем не менее, просто так убить человека, для этого нужно основание, обоснование, и этого пока что у Шауля не было. Поэтому он решил, ударю я якобы в стену, и получится так, что Давид, потом я скажу, что Давид, наверное, как-то поднялся в этот момент, наклонился и случайно, так получилось, я ударил его копьем, пробив его насквозь, или же насквозь, или другое объяснение, что он думал, ударю его так, что копье пробьет его насквозь и войдет также и в стену. Но что получилось, Давид увернулся дважды. Давид не предпринимал никаких мер для того, чтобы увернуться. Он сидел или спиной, или боком. Он не видел, какие были намерения у царя Шауля. И Шауль также, царь Шауль также это видел. Но Всевышний помог так, сделал так, что Шауль дважды не смог попасть в Давида. Давид, возможно, увернулся, наклонился к какой-то дальней струне или что-то сделал, но, в общем, Шауль увидел в этом руку Всевышнего, и поэтому следующий стих. «Ваяар Шауль милифней Давид, ки гая ашем имо умим Шауль сар». И стал Шауль бояться Давида, потому что Господь был с ним, а от Шауля отступил. Если бы получилось так, что Давид, да, успел бы заметить тот начало того взмаха копьем, которым он хотел пробить Давида, и каким-то акробатическим приемом увернулся от этого удара, это было бы намного меньшей проблемой для царя Шауля. Ну хорошо, Давид увидел, я как-нибудь заглажу это, объясню ему, но за его избавлением, за его спасением Давида не скрывается ничего сверхъестественного. Человек увидел, человек известный воин, и он смог спасти свою душу. Здесь же, когда Давид, наоборот, не предпринимает никаких мер и уворачивается дважды от ударов Шауля, причем также нужно заметить, что дважды это не произошло в то мгновение. Один раз и второй раз. Наверняка царь Шауль бросил первый раз, и после этого Давид, а другого человека здесь в комнате не присутствовало, без задней мысли, он не подозревает, что царь Шауль замышляет против него неладное, он берет это копье, относит обратно царю, пожалуйста, царь, вы тут потеряли ваше копье, и Давид возвращается, бешалва, бешалват нефеш, в душевном спокойствии он возвращается к инструменту для того, чтобы продолжить свое занятие, и второй раз Шауль делает тот же прием, но второй раз Всевышний спасает Давида. Наверное, после этого Давид уже больше не относил копье и стал остерегаться. Но это мы увидим в ближайших стихах. Дальше стих. Юдгимльт. Ваесирейгу Шауль меймо. Ваесимегу ло сар алеф ваейца ваеволев нейгаам. И поставил царь Шауль. Удалил его из своего дворца и поставил его над главой, над войсками. Воеволев Неам, воейце воеволев Неам, и Давид выходил и приходил, точнее, преуспевал в своих делах. Впервые мы такой лашон, такой язык встречаем в Торе по отношению к Моше Рабейну. Когда также говорится о Моше Рабейну, воево, воейце воево. То есть признак власти, признак важности. Стих 14. «Ваиги Давид лехоль рахав маскиль ваше мимо». И преуспевал Давид во всех делах своих, и Господь был с ним. «Ваяр Шауль ашер гу маскиль меот ваягар мипанав». А Шауль видел, что тот весьма преуспевает, и боялся его. «Вехоль Исраэль ваиуда охев эт Давид ки гу йоце». А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он предводительствовал ими. И сказал Шауль Давиду, «Вот старшая дочь моя Мейрав, ее дам тебе в жены, только будь у меня храбрецом и веди войны Господни». Ибо Шауль думал, «Пусть не будет на нем моя рука, а будет на нем моя рука филистимлян. Продолжим дальше. Стих 18. Но Давид сказал Шаулю: «Кто я и что жизнь моя перед тобою? Род отца моего в Израиле, чтобы стал я зятем царя». Можно прочитать этот стих как одно целое. Кто я такой? У меня нету денег, у меня нету приданного, у меня нету славы, у меня нету известности. И я происхожу из простого рода. А некоторые комментаторы объясняют это иным образом. Кто я такой? У меня нет ничего за собой, вот только мой род, потому что я происхожу от царского рода, который в будущем станет царским родом, от Переца, от своего отца, от Ишая. Но Давид сказал Шаулю. Да, извините, это мы уже прочитали, стих 19. Но вот когда наступило время отдать Мейрав, дочь Шауля Давиду, то она отдана была в жены Адриэлю Мехолатянину. Царь Шауль, пытаясь выполнить свое обещание, о котором мы впервые услышали в тот момент, когда царь Давид пришел на поле боя, и вдруг он слышит в новостях от людей, что пообещал царь за тому, кто сможет победить Голиата. И вот царь Шауль пытается выполнить свое обещание, предлагая ему дочку Мейрав. Здесь есть несколько мнений, что царь Давид таки женился на дочке царя Шауля, но об этом мы поговорим позже, в следующих главах, когда царь Давид женится и на Михаль, на второй дочке, и различные аллахические перипетии, законодательные перипетии, в которые мы попадаем, в которые нас вводят наши мудрецы Вавилонского Талмуда, каким образом мог Давид жениться на двух дочках, и что же здесь произошло. Но попросту обратимся к паршаним, комментаторам простого текста, пшата. Комментаторы объясняют таким образом, что Мейрав увидела, как ее младшая сестра Михаль, дочка царя Шауля, как она влюблена в Давида, и поэтому она решила не быть препоной, не мешать своей сестре, и дала ей возможность выйти замуж за царя Давида, за Давида пока что еще, а сама, и так можно трактовать язык, нитна была дана, была отдана, сама себя отдала другому человеку, то есть вопреки воле отца пошла и вышла замуж за другого человека. Очень сложно согласиться с этим или представить себе ситуацию, когда царская дочь делает какой-то шедух, выходит замуж, не спросивший своего отца. Но так говорят некоторые комментаторы. Другие же комментаторы говорят, то есть есть еще одно мнение, что Мейрав знала истинные намерения своего отца, с какой целью он хочет выдать дочку замуж за Давида. А цель, одна из основных целей царя Шауля была «Ветьели мокеш», чтобы она была мокеш. Сегодня это слово переводится как «мина». И смысл этого слова здесь, в нашем тексте, мокеш, препоной, станет. То есть царь Шауль замышлял через свою дочку погубить Давида, внедрить к Давиду в семью своего агента, через которого он сможет уничтожить подозреваемого. Поэтому она не хотела быть тем орудием в руках своего отца, орудием, которое уничтожает, и поэтому отказалась выходить замуж за Давида. Стих 20. ותאהב מיכל בת שאול את דוד ויגידו לשאול וישר הדבר בעיניו. Вот у Шауля срывается его замысел. В самый последний момент, когда уже готовили свадьбу, вдруг Мирав подводит своего отца и выходит замуж за другого человека, имя которого нам известно, но кто он такой, нам неизвестно совершенно, и об этом наши мудрецы умалчивают. Наверное, это не так важно. Тогда написано «Ватейгав Михаль бат Шауль» и полюбила Михаль, дочка Шауля, эт Давид, ваягидули Шауль, ваишар байнау, и сказали об этом царю Шаулю, и это понравилось Шаулю. Если старшая дочка не хотела участвовать в его заговоре, то вот младшая сама идет на этот акт, хочет выйти замуж за Давида. И говорит Рав Бахрах в своей книге, что это единственное место, где во всем Танахе написано, что женщина полюбила мужчину. Обычно написано наоборот, я не искал места для подтверждения. Можно это проверить легко, у кого есть компьютер, у кого есть система поиска или же конкорданция, то, чем пользуются до настоящего времени, те, у кого нет компьютера. И так он говорит, что это единственное место во всем Танахе, Тора, пророки и Писание, где написано, что именно женщина полюбила мужчину. И пусть были случаи, когда женщина любила мужчину, наверное, всегда во всех счастливых браках, но об этом не писали, возможно, из соображений скромности, но здесь, наверное, настолько была любовь сильна и крепка, что об этом, чтобы проиллюстрировать то состояние, в котором была Михаль, пророк Шмуэль это нам записал. Стих 21. «Вайомра Шауль, этнена ло, ватеги ло, лемокеш, утеги бо, яд приштим, вайомра Шауль, эль Давид, биштайм, титхатен би айом». А Шауль думал, отдам ее за него, и будет она для него ловушкой. Мокеш, то слово, которое сегодня употребляется как ловушка, также мина. И будет на нем рука филистимлян. И сказал Шауль Давиду, через одну из двух дочерей станешь ты мне ныне зятем. Ну, перевод по смыслу, а не дословно. Титхатен биштайм. То есть отсюда, возможно, наши мудрецы черпают тот источник, когда на основании чего они говорят, что он женился на двух сестрах, или же был, по крайней мере, был кидушен и у первой, и у второй. И как с этим разобраться, еще раз я обещаю в будущем, в ближайшем, но не сегодня. Вайцав Шауль это стих 22. Вайцав Шауль это Авадав, Дабру эль Давид Балот, Леймор гине хафец беха мелех, вехол Авадав ахевуха, веата идхатен бамелех. И приказал Шауль рабам своим, скажите Давиду тайно так. Вот царь благоволит к тебе, и все рабы его любят тебя, а теперь стань зятем царя. Из стиха видно, что Давид отказывался от второй попытки получить в жены царскую дочь. После первой попытки, которая закончилась непонятно чем, точнее, понятно чем, не закончилась ничем, но причины он не знал, истинные причины, и поэтому он чувствовал, что что-то нечисто здесь, поэтому не хотел вторично пытаться повторить первую свою ошибку. Но царь Шауль настаивал, «Вайдабер Авдей Шауль, Беазней Давид, это дворим Гаэле, Вайомер Давид, Ганекала, Бейнейхем, Итхатен Бамелех, Ванухи Иш Раш Веникла». И говорили рабы Шауля слова эти в уши Давиду, и сказал Давид, «Легко ли по-вашему быть зятем царя, а ведь я человек бедный и презренный?» И здесь мы видим некоторую проблему. Находит здесь проблему Абарбанель, если не трактовать, как мы уже упоминали о том, что Давид дважды женился на, или по крайней мере, успел ввести под хупу Мейрав, а вот что первый шедух не состоялся, и теперь только второй, говорит Абарбанель, что отсюда видно, так ему кажется, что не было никакого обещания выдать свою дочку за того человека, который сможет поразить филистимлянина, Голиата, шмо Мигат, потому что, во-первых, там был подарок обещан, денежный, освобождение, второе, освобождение от налогов всей семьи, и третья, царская дочка. Даже если у тебя нет ничего, нет никакого приданого, нет никаких денег за душой. Мы же видим, что Давид пытается отказаться от такого шедуха. И чем он мотивирует? У меня нет денег, я простой человек. И кто бы на вашем месте, в моем положении, осмелился бы на этот шаг? Говорит Абарбанель, что все, что Давид слышал на поле боя, это были сплетни, это были выдумки, раздутые народом. И так известно, что земля слухами полнится. Один человек начинает фантазировать и говорит, вот если бы, возможно, если бы царь дал какую-то награду человеку, который сможет поразить этого негодяя, тогда бы, может быть, нашелся, если бы царь взял немножко, приоткрыл бы свой карман и не жадничал, тогда бы, возможно, нашелся бы какой-то герой, который вышел бы против этого негодяя. Следующий, который начинает разносить в другом месте, идет посетить своего брата или друга в соседний полк, рассказывает о том, что он слышал, при этом опускает в знак вопроса, и это уже как утверждение, звучит как утверждение, звучит как действительно те вещи, которые распространили придворные царя Шауля, и следующие уже на третьем этапе, в следующем полку, уже говорят о том, что какие же награды были назначены. Так говорит, достаточно мотивируя свою позицию, свое мнение, Дон Абарбанель. И как бы там ни было, мы идем дальше, и скоро сватовство Давида, и то приданное, которое требует Давид от, требует царь Шауль от Давида. Вещь очень странная, даже очень неприятная. И должили, стих 23, 24. «Ваягиду авдей Шауль ло леймор, кадварим аэле, дибер Давид», и передали все слова Давида из свиты царя Шауля. «Ваёмр Шауль, ко томру ле Давид, эйн хефец ламелех бемойгар, ки бемеа арлот плештим, лихинакем беойвей хамелех, вешауль хашав лехапил эт Давид беят плештим». Стих 25. «И сказал Шауль так: скажите Давиду, Могар – это один из слов синонимов богатства или денег. Я не пытался разобраться, какая разница между ошер, кесев, могар. Можно это оставить в нашем, положить в долговую книжку нашу, но не знаю, что такое вена, переводят здесь. Царь не хочет богатства, не желает денег, а только крайнюю плоть ста плештим, чтобы отомстить врагам царя Шауля. Шауль же замышлял убить Давида руками филистимлян». Вещь удивительная, вещь неприятная. Царь Шауль говорит: денег мне не нужно, а возьми и что-то наподобие североамериканских индейцев, которые срезали с голов бледнолицых скальпы. Здесь царь Шауль требует крайнюю плоть необрезанных филистимлян. Какая была задумка? Что хотел царь Шауль? Есть несколько мнений. Мальбим и другие комментаторы объясняют, это очень просто. Когда человек, враг, убивает врага, то это воспринимается с пониманием противоположной стороной. Доказательство. В скорости мы дойдем до того места, когда Давид уже будет преследоваться откровенно царем Шаулем и его солдатами, его приближенными, и он убежит, будет спасать свою жизнь бегством, придя в город Гат к царю Ахишу, одному из плещтимских князей, который обладал большим авторитетом и большой властью. Как мы помним, Голиат, шмо Мигат, имя его из Гата, был тоже уроженец города Гат. И там жили его родственники, его мама, его три брата. Были старшие, были младшие. Так мы трактуют наши мудрецы, что он был средний из всех. Средний, нет, он был еще самый, один из самых маленьких. Нет, все-таки да, по его габаритам он был средний из всех братьев, то есть не самый большой, не самый страшный. По возрасту, неважно, скажем, пусть он был самый старший брат. Было еще три брата, которые, как мы в будущем увидим, были также и огромные гиганты. И они начнут требовать у Ахиша, князя, царя города Гат, крови Давида. Как ты даешь этому человеку прикрытие в нашем городе, ведь это тот человек, который стал причиной смерти нашего брата, нашего великого воина, величайшего воина всех филистимлян и причиной поражения филистимлян. Но на что князь ответит: извините, на войне, как на войне, там, как известно, убивают, там, как известно, стреляют из лука, из пращи, и то, что сделано, сделано. Теперь же этот человек сам является изгоем, сам является человеком преследуемым, и сейчас, в мирное время, он является моим гостем, и, пожалуйста, не приставайте ко мне с этими требованиями. То есть даже такие негодяи, как филистимляне, они могли вести себя достойно. По крайней мере, их царь Ахиш, князь Ахиш. И вот так это все предисловие к первому объяснению, что касается 100 крайних плотей филистимлян. Так вот, это все, такие правила работают, возможно, правила какого-то этикета, военного этикета, военных времен. Они работают, когда человек себя ведет достойно, он только воюет, убивает или погибает, или попадает в плен. Но если человек после того, как убивает врага, потом издевается и буквально глумится над ним, раздевая его и обрезая ему крайнюю плоть, пусть ему уже не больно, но это неприятно его родственникам, тогда особая злоба возникает, может возникнуть в среде врагов. Тогда слухи распространяются, как ведут себя эти вот евреи с нашими трупами, с нашими павшими воинами, и тогда их злоба, озлобленность вырастет, и ненависть вырастет вдвое, втрое, многократно, и тогда они будут искать крови именно Давида еще больше, чем это было до последнего времени. Это объяснение Мальбима. Есть объяснение, которое я услышал буквально сегодня, когда я обменивался своими материалами, которые я хочу представить вам. Сказал мне его Шмуль Абрамс из моего колледжа, где я учусь. Он привел мне Бен Ишхая, знаменитого комментатора, знаменитого мудреца Торы из Дамаска, который жил там чуть более 100 лет назад. Он объясняет это так. Он объясняет тоже с технической стороны эту ситуацию. Он говорит так, например, почему царь Шауль не потребовал пальцы? Ты хочешь, я извиняюсь перед тем, кому это неприятно, но это одно из объяснений, почему, если ты царь Шауль, хочешь, чтобы Давид в виде приношения тебе уничтожил 100 филистимлян в знак уважения к тебе и в знак того, как он жаждет стать зятем царя, пусть он принесет 100 пальцев. Говорит Бен Ишхай, 100 пальцев, можно их тяжело различить. Не было, наверное, в то время настолько развита криминалистика, чтобы смогли по отпечаткам пальцев определить, что это пять пальцев, четыре пальца, принадлежащие одному человеку. Поэтому здесь есть место для подозрения, что Давид убьет 20 человек, отрубит у них по 5 пальцев или по 10 пальцев, ну, в общем, сократит себе работу. Кроме того, отрубить палец намного быстрее и легче, чем сделать посмертное обрезание нееврею. И, иными словами, царь Давид, царь Шауль думал, что Давид будет заниматься во время боя вот этой процедурой неприятной и трудоемкой, более трудоемкой, чем, например, отсечение пальцев, и поэтому есть больше шансов, что он погибнет. Первое и второе мнение имеют отношение к технической стороне. Третье же мнение говорит рав Борухтам, один из хасидей, знаменитых мудрецов из династии хасидей Цанз. Он говорит так: в Алахот Малахим, в законах царей, которые находят в своде, в труде Рамбама, Рамбам пишет так: когда человек идет на войну, на войну Всевышнего, за народ, за родину, за Всевышнего, за царя, все это подпадает под статус войны за независимость против врагов, и, по мнению Рамбама, такая война, она включается в список войн заповеди. Есть войны, например, завоевательские войны, когда царь Давид ходил со своими войсками или посылал свои войска в Сирию, в Ливан, в Северный Ирак, в Южный Ирак, для того, чтобы они воевали с врагами, и потом можно было спокойно жить, то есть пресечь их нападение, и прежде всего для того, чтобы обогатить закрома своей родины, наполнить сундуки золотом. Это не является войной заповеди. Это называется Мельхемет Рашут. Обычная война, которая не запрещена, но в заповедь она не подпадает под статус заповеди. Теперь война захвата земли Израиля или же оборонительная война, когда есть опасность всему народу Израиля, тогда она называется заповедью. Так вот, человек, идущий на такую войну, говорит Рамбам, «Ясим навшо бекапо», буквально вложит душу свою в руку, в ладонь, в пригоршню, или же, может быть, по-русски эквивалентом этого будет, возьмет свою душу, возьмет себя в руки, забудет о своей жене, о своих детях, о семье, о всем, что у него есть. В мыслях будет, пусть будет в его мыслях только Всевышний, только святая война. И тогда обещано ему, что этот человек вернется живым домой. Тот, кто будет все время в своих мыслях биться только за Всевышнего, только за заповедь, тогда этот человек вернется живым домой. Такое обещание от Рамбама. Возможно, можно проверить у кого-то вопросы, откуда эти источники, я пока что не успел. На что он основывается, откуда он выучивает это. Но самое главное, говорит Борухтам, книга Борухтам, что в этом была мысль и задумка царя Шауля. Сейчас Давид почему преуспевает во всех своих войнах? Потому что он неженатый человек, даже если бы он был женатый. Он идет и выполняет эту заповедь, выполняет Аллаху по Рамбаму. Он сам навшо бекапо, буквально берет свою душу крепко в руки и забывает обо всем, только об главной идее. Теперь же, когда он пойдет на войны, его ждет царская дочь. Его удача, его свадьба зависит от 100 орлот пришним, от 100 крайних плотей филистимлян. И это может внедриться в его голову, в его мысли, и тем самым снять с него ту защиту с небес от Всевышнего, которая обещана нашей Торой. И таким образом есть большой шанс, что он погибнет, и удача теперь не будет ему сопутствовать. Прекраснейшее объяснение, и мы пойдем дальше и увидим, насколько это получилось, насколько это помогло царю Шаулю, леапиль эт Давид, поразить, стать причиной гибели Давида. Стих 27. Ваяком Давид, ваялех уваншав, ваяг баплиштим матаим иш, ваяво Давид эт ваяве Давид эт арлатейхим, ваямал ламелех лейт хатен бамелех, ваитен ло Шаул эт Михал бито лейша. И пошел Давид, встал, и пошел Давид со своими людьми, со своими приближенными, и принес Давид, и поразил 200 филистимлян, и принес крайние плоти их, и представили их сполна царю, чтобы стать Давиду зятем царя. И тот отдал Шауль ему Михаль, дочь свою, в жены. Замысел пока что не реализовался. Давид приносит 200. Возможно, Давид также понимал, какая была задумка царя Шауля, и поэтому в пику ему он приносит 200, сказав, что для меня нет проблем. Я, когда иду на войну, с моими мыслями, с моими каванот, все в порядке. Даже когда на карту поставлены поставлена дочь, царская дочь. Стих 28. Ваяр Шауль ваида ки ашем им Давид у Михал бат Шауль агевату. И увидел Шауль и понял, что Господь с Давидом. Это ли не доказательство, не этот ли стих не доказательство того прекрасного объяснения сефер книги Борухтам, что несмотря на то, что была задумка помешать, внедрить в мысли, в правильные мысли каванот царя Давида, что-то еще стороннее, что помешает ему, но его задумка не удалась, он видит, что Всевышний, никто как Всевышний помогает Давиду, и что Михаил, дочь Шауля, полюбила его. И стал Шауль еще больше бояться Давида, и стал Шауль врагом Давида навсегда. И выходили воевать начальники плештимские, и было всякий раз, как они наступали, преуспевал Давид больше всех рабов Шауловых, и весьма уважаемо стало имя его. Мы видим, что слава и почет царя пока что Давида продолжает расти. Теперь приступим к главе 19. Вайдабер Шауль эль Йонатан бно. Веэль кол авадав. Лехамид эт Давид ве Йонатан бен Шауль хафец бе Давид меод. И говорил Шауль Йонатану, сыну своему, и всем слугам своим о том, чтобы умертвить Давида. Йонатан же, сын Шауля, очень любил Давида. Стих 2. ויגד יונתן לדוד לימור מבקש שאול אבי להמיתך ואתה ישמר נא בבוקר וישבת בסתר ונחבת. И известил Йонатан Давида, сказав: хочет Шауль, отец мой, убить тебя, а теперь прошу тебя, поберегись завтра и утром и посиди в подтаенном месте и спрячься. А я выйду и встану после, возле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе с отцом моим, и когда увижу, что выйдет, расскажу тебе. Стих 4. Вайдабер Йонатан бе Давид, тов эль Шауль, авив, вайомер лав. Али хете хамелех бе авдой бе Давид, ки ло хата леха, вехи маасав, тов леха меод. И говорил Йонатан Шаулю, отцу своему, доброе о Давиде, и сказал ему: да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он не согрешил против тебя, и деяния его весьма для тебя хороши. Следующий стих. Рисковал он жизнью своей, его мы уже упоминали, и убил филистимлянина, и совершил Господь великое спасение на всему Израилю. Видел ты это и радовался. Это теперь ретроактивно мы получаем здесь объяснение, комментарий на выражение чувств человека, который присутствовал при определенной ситуации. Там стих не описал это. Точно подобная ситуация есть в Хумаше, когда братья продают Йосефа в рабство в Египет исмаильтянам, и написано, что и сели есть. Какая шалват нефеш, какое спокойствие, благоденствие. Они продали брата, после этого сели спокойно кушать. Но мы не знаем, как Йосеф себя вел. Если нам стих Писания, Тора описывает, как вели себя братья, их чувства, то как Йосеф, в тот момент не описано. Но когда они приходят спустя 21 год в землю Египта и попадают в этот переполох, они стоят перед каким-то властелином, о котором они не подозревают, что это Йосеф, и они говорят, что они говорят: «Братья, обратите внимание, какие были праведники». Прокручивает пленку на 21 год назад. Они не находят в себе никакого греха, и они доходят до момента с Йосефом. И здесь, в общем-то, все, наверное, сходятся на одном, на мысли, что не все гладко было там. Да, у них была аллахическая подоплека, они рассчитали правильно. Правильно, мы знаем, что неправильно, но у них было какое-то основание для того, чтобы подозревать Йосефа и поступить с ним жестоко. Но говорит Рувен, что вот кровь нашего брата взыскивают сейчас с нас, когда он, ведь я вам говорил, что он наар, что он юноша, да, ему 17 лет, да, он уже совершеннолетний, с 13 лет человек несет ответственность за свои поступки и за то, что он клеветал на нас, нашему отцу, и ставил буквально нашу жизнь в подозрение, под опасность, но он еще юноша, он только наар. И мы, слыша, и тут мы видим поведение, нам описывает поведение Йосефа, как он вел себя тогда, и мы слышали, как когда он выйтханен, когда он молил нас о пощаде, а мы не обратили на это внимания и жестокостью продали его в Египет. Так и здесь мы задним числом, спустя пару глав, видим, как же вел себя царь Шауль. «Видел ты и радовался. Зачем же, продолжает Йонатан убеждать своего отца, зачем же будешь грешить ты против невинной крови, убивая Давида без причины? И послушал Шауль голоса Йонатана, и поклялся Шауль». Клятва – это не так просто. Клятва – это уже какое-то словесное, пусть не документальное, но подтверждение и... как хотемет, какое-то обещание, на которое можно полагаться, которое несет в себе юридическую силу. И поклялся Шауль: как жив Господь, он не будет убит. Иными словами, Йонатан убеждает царя Шауля, своего отца, в том, что подозрения, которые возникли, которые мелькают в твоей голове, о том, что Давид замышляет против тебя, они не имеют под собой никакой подоплеки, не имеют основания, поэтому Шауль убеждается, и он действительно прощает Давида и решает, что он не будет его убивать. Что же было дальше? «И позвал Йонатан Давида, и пересказал ему Йонатан все слова эти, и привел Йонатан Давида к Шаулю, и был тот при нем, как вчера и третьего дня». Стих 8. «Ватосеф амильхама лихиот ваейце Давид вейлахем баплиштим ваяк бахем мака гдола ваянусу мипанав». И вновь была война филистимлян с израильтянами, и Давид вышел в целях обороны с войсками во главе войск и напал на филистимлян, разбил их, и было их поражение весьма велико, и они убежали, бросились на утек. «Ватеги руах ашем раа эль Шауль». И был дурной, вновь спустился дурной дух к Шаулю. «Вегуби вейто йошев ваханито баядо». И он дома сидит, и вновь копье в его руке. «Ве Давид менаген баяд». И Давид играет перед ним. Стих 10. «Ваевакеш Шауль лехакот баханит». «Бедавид, увакир, «Ваевтар мипней Шауль, ваяк эт аханит бакир, ведавит нас ваималет балайлау». И хотел Шауль приколоть Давида копьем к стене, но тот увернулся от Шауля, и ударил он копьем в стену, а Давид той ночью убежал и спасся. На основании чего Шауль вновь пытается убить Давида. Не иначе, как он вновь пытается, у него вновь возникает подозрение о том, что Давид замышляет против него неладное, замышляет переворот, бунт. И возможно, что это произошло вновь не от просто дурного духа, который спускался на него, ибо если мы так скажем, что это была болезнь, душевная болезнь, то Шауль свободен от всяких упреков, он больной человек, а наши мудрецы, да, упрекают его, Шауля, за все проступки, которые он совершил, за те преступления, которые в будущем будут сделаны им против Давида, против народа Израиля, против, например, города Коаним, Нов-Ир-Коаним. Поэтому нам нужно вновь объяснить, что Шауль видел, так ему казалось, по крайней мере, что по Аллахе, по закону, Давид подпадает под статью Моред Бамальхут, под закон, бунтующий против царя, и, наверное, это произошло на основе вновь тех блистательных, блестящих побед царя Давида во время его войн против филистимлян, и когда спустился на него дурной дух, царь Шауль вновь решает убить Давида. Но Давид на этот раз готов. Он уже следит боковым зрением, каким-то другим образом, способом. Нам это не важно, это не описано. Он следит за действиями Шауля. Откуда это видно? Это видно из стиха. Для этого нужно прочитать ивритский текст. Здесь написано так. «Вайвакеш Шауль лехакот баханит бе Давид». И Левакеш и хотел, замыслил Шауль ударить копьем Давида. Когда человек думает, возможно, что он до этого бормотал, как обычно, когда у него был дурной дух, аямитнабе, теперь же он сконцентрировался, и это стало причиной какого-то затишья, или же фаланги на фаланги пальцев стиснулись на копье, на древко копья. И это не умелькнуло, не осталось незамеченным Давидом, и он приготовился к принятию этого удара. И здесь написано дальше в стихе: «Ваевтар мипней Шауль». И стал удаляться ваевтар, мы говорим, когда он нефтар, нефтар это умер, но можно сказать, когда человека нефтар, Петру Отоми Абанк, его уволили из банка. Человек удалился из этого места, он остался жив, он был здесь, теперь он находится там. Когда нефтар, это также человек, который удаляется и прощается. И вот Давид увидел, что царь Шауля вновь пытается, замышляет его убить, и поэтому он стал удаляться, потому что сам стих, он, получается, сам себе противоречит. Или здесь, скажем так, есть лишние слова. «Ваевтар» и «ушел». Мипней Шауль. Ваяк это ханит бакир, и ударил он копьем в стену. Пока что все нормально, он убежал, а копье вонзилось в стену. Бакир, ведовит нас во имя лет балайлау. А теперь это написано, а Давид убежал в ту ночь. Так, когда он убежал? Он, так, объясняет так, возможно, можно так объяснить такое развитие событий. Давид увидел, по каким-то признакам это не сложно представить, что Шауль, наверное, сейчас будет опять предпринимать попытку на покушение. Он стал уходить из зала. В это время Шауль бросил копье. И Давид уже окончательно изворачивается от удара и убегает от царя Шауля. И Бейзрат Ашем, на этом наше время подошло к концу. Мы, Бейзрат Ашем, продолжим наше занятие через неделю. Как же, что произошло дальше, и до свидания, до следующих встреч.